вами сегодня продолжаем наше рассуждение, знакомство с темой «Суть церкви». Думаю, что тех встреч, которые мы уже провели, тех рассуждений достаточно, чтобы хотя бы понять одно, то, что Священное Писание представляет церковь далеко не так, как мы ее себе представляем. И для нас очень важно, чтобы понимать, кто она есть на самом деле. Она не связана рамками деноминаций, конфессий, она не связана рамками поместной церкви. Церковь Христа. Церковь, главой которой является сам Христос. Он ее формирует, он ее созидает, он ее греет, он ее питает. И он находит людей, которые посвящают свою жизнь Богу, и через этих людей он открывает последующим поколениям глубину, суть, содержание этой тайны, тайны церкви. Мы с вами обращались к посланию к Ефесянам, автором которого является апостол Павел. Он один из тех, кто откликнулся на Божий призыв, который понял, что в своей глубокой убежденности и в своем искреннем желании служить Богу, будьте внимательны, он жестоко ошибался. И когда была личная встреча с Богом, он, имея огромный опыт, как он думал, служения Богу, истине, встретился со Христом и ослеп. Во время этого разговора, когда он увидел, что что-то здесь необычно с ним происходит, какое-то видение, которое он никогда не видел, он говорит: «Кто ты, Господи? Кто ты, Господи?» И Христос ему отвечает: «Я Иисус, которого ты гонишь». Для нас очень важно сегодня, когда мы рассуждаем о церкви, вновь себе задать вопрос. Мое представление о Боге, мое представление об истине, мое представление о церкви, оно верно или нет? Не получится ли так, что мы в своем глубоком убеждении, что мы понимаем правильно, думаем правильно, поступаем правильно, мы выступаем против самого Бога, против Христа, чье имя мы носим? И неудивительно, что Бог может нас останавливать так, как останавливал Павла. Останавливал, обратите внимание, не силой угроз, не воинскими орудиями. Остановил простой фразой: «Я Иисус, которого ты гонишь». Это глубина отцовской любви, мы об этом сегодня будем говорить, по отношению человека. Будьте внимательны, именно вот эта встреча, она была кардинальной, решающей для Павла, после чего он полностью изменился. Он понял, что лучше получать истину от Бога, тогда легче жить. Тогда правильно будешь передавать ее. Тогда будешь спокоен в том, что ты своего не передаешь. Это Божье. Мы с вами продолжаем наше рассуждение о церкви. В прошлый раз тема нашей проповеди была «Тайна церкви», и мы рассматривали первую часть третьей главы. Мы продолжаем сегодня знакомство с этим удивительным посланием, суть церкви, тема, которая суть церкви, содержание церкви, и будем читать вторую часть третьей главы, то есть с 14 по 21 стих. И наше размышление будет посвящено теме «Глубина отношений с Богом». Напомним, что мы рассуждаем с вами о церкви, рассуждаем о ее содержании, рассуждаем о том, что внутри ее. Прежде чем мы подготовимся к чтению этого текста, я думаю, друзья, что, наверное, когда мы слышим эти рассуждения, у нас могут возникать вопросы. Вот это слишком теоретично, слишком оторвано от реальной жизни, вот то, что мы рассуждаем. Так ли это на самом деле? Ведь то, что мы читаем в Священном Писании, это реальное Божье Слово, живое Божье Слово, которое прозвучало впервые кому? К людям, у которых не было религиозного прошлого, у кого не были папы, мамы, бабушки, прадедушки, верующие. Это люди, которые были просто безбожниками, жили в очень страшном городе, пропитанном колдовством, суеверием, разгулом, гулянками в городе Ефесе. В этом городе находился фактически храм второй личности божества, если так можно сказать, но не христианского, обратите внимание. Был Бог и была богиня. Так вот, в этом городе Ефесе находился центральный храм, главный храм богини Артемиды. Или римляне называют ее Дианой. Огромный храм. И в этом городе Господь при содействии Павла создал церковь. Они не ходили в Дом Божий, как мы, по 15, 20, 40, 50 лет. Может быть, кто-то из них был 5 лет верующий, 7 лет верующий, может быть, немножко больше. И обращено к ним это глубокое по своему содержанию послание. Оно было обращено, во-первых, в развратный город, не забывайте. Во-вторых, оно было обращено к людям, которые жили в рабовладельческой строй. Раб – это вещь. Раба могли свободно убить, свободно продать, обменять на что-то. Не забывайте, пожалуйста. При всем этом положении, очень серьезном, и социальном, и религиозном, и моральном, люди понимали то, что им говорит Писание, говорит Павел. Я думаю, что сегодня мы себе, каждый, должны задать один очень серьезный вопрос. Если мы считаем, что вот эти слова, о которых сейчас будем читать, о которых осуждать, они слишком оторваны от жизни, позвольте, друзья, обратить внимание на нас сами, что-то у нас не то. Для первых верующих вот эти слова ломали жизнь, меняли, они с этими словами уходили. Эти слова вдохновляли их, эти слова помогали им смело идти в мир, смело возвещать Христа, не боясь абсолютно ничего. А что с нами происходит? Это реальное, реальное живое слово, которое сегодня к нам обращено. Итак, глубина отношений с Богом. Мы читаем послание к Ефесянам, глава 3, с 14 по 21 стихи. Павел пишет: «А для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Удивительные слова, друзья, удивительные, трогательные, сильные. Глубина отношений с Богом. Буквально сразу Павел представляет для нас одну важную деталь. Ее можно назвать так: сильные люди преклоняются перед Богом. Сильные люди преклоняются перед Богом. Очень сильная, волевая, целеустремленная личность, посвященная. Павел, будьте внимательны, при всем том, в своем величии, при величии интеллекта, которым он обладал, он понимает, перед кем он стоит. Перед этим только мы говорили, у нас была тема «Тайна церкви». Когда он представляет тайну церкви, именно после этого он начинает молиться. Обратите внимание. Когда говорит, что открыта эта тайна, он в глубоком смирении преклоняет свои колена пред Богом. Не склоним голову для молитвы. Обратите внимание. «Я преклоняю колено мои перед Богом». Подумайте об этом очень серьезно. Молитва наша. Может, мы выше Павла стали, что преклоняться уже не надо. На колени перед Богом. Павел прекрасно понимает, от кого он все это имеет, кому это принадлежит. И у него сложилось правильное отношение между ним и живым Богом. В глубоком смирении он склоняет свои колена перед Богом в молитве. Склонение колен перед Богом – явный показатель, свидетельство того, как мы почитаем Бога. Склонение колен перед Богом, преклонение колен перед Богом – это показатель того, что мы почитаем Бога. Мы понимаем, что все от Него, им и к Нему. Павел пишет: «Немного у вас отцов», помните? У нас была тема об отцовстве. Когда человек понимает, достигает ступени роста отцовства, он понимает, что Бог все во всем. А ему где место? Только перед Богом. Он понимает свое ничтожество. Да, это так, друзья. Куда мы от этого денемся? Сам Павел пишет в послании к Галатам: кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя. Ну как так, простите, я такой порядочный человек, при хорошей зарплате, живу в самой цивилизованной стране, и вдруг я ничто. Ну, слушайте, ребят, я не могу с этим согласиться, но как-то, ну, ребят, ну, давайте так, уж где-нибудь там среди бабушек расскажите, там это нормально пойдет. Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя, тот обманывает себя. Правильная оценка самого себя. Какой бы ты ни был великий, ты ничто пред Господом. Это правильная своя оценка, правильное понимание, верное понимание, которое после этого формирует в нас правильное отношение с Богом, глубина отношений с Богом. Я преклоняю колено мое пред Богом. Сильные люди преклоняются перед Богом. Не просто в связи с выражением, мы преклоняемся перед вами и стоим. Сильные люди перед Богом преклоняют колено, понимая, кто есть Он и понимая, кто есть я. Для чего я преклоняю колени? Иметь общение с Богом. И вот общение далее следует. Смотрите, в своей молитве, глубокой, достаточно проникновенной, Павел обращает внимание, смотрите, перед кем он преклоняется. Вторая мысль, на которую обратил внимание, Бог – это реальный Отец. Бог – это реальный Отец. Он пишет так: «Я преклоняю колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Он есть первый Отец. Он есть образец отцовства. Он есть тот, кто дал жизнь. И Он есть тот, кто дает образец того, как надлежит относиться, во-первых, к людям, и, что самое важное, как отцам относиться к детям. От Него слово «отец» пошло, от Него отцовство, от Него семья, от Него все нации. Он реальный Отец. Достаточно глубокая мысль. Думаю, что Бог далее благословит нашу церковь. Мы будем иметь возможность, жизнь нашу будем тоже касаться достаточно серьезных вопросов именно относительно и отцовства, воспитания детей и так далее. Пока одна важная мысль. Друзья, мое понимание Бога, правильно или нет? Неправильное понимание Бога, неправильное, влияет на мое отношение к детям моим, на мое отношение к окружающим. Если я сам по себе жестокий, я никого терпеть не могу. Я не буду терпеть, чтобы рядом находился человек с мнением. Вот так я буду относиться ко всем. В моей руке будет меч. Наказать, догнать, убить, уничтожить. И ввиду этого мы пытаемся и Бога представить. Бог ненавидит, Бог накажет. Обратите внимание. Как влияет то, что у меня неправильное понимание о Боге, на мой образ жизни? Мне хочется всех уничтожать, гнать. Что вы, почему? Грубость, непонимание, отсутствие любви. Самое первое, где Бог показал свою любовь, доказал, в чем эта любовь заключается. Самая яркая иллюстрация в истории всей вселенной. Это Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир. Кого? Порядочных людей? Высшую касту, нацию? Так возлюбил Бог мир, всех людей абсолютно. Люблю ли я людей? Люблю, но глаза не видели. Я всех вас люблю, братья и сестры, всех люблю. Только не хочу с вами один на один встречаться. Вот так мы любим. Бог так возлюбил мир, что сделал, делает и будет делать. По отношению к людей все. При всем том, что противится, возмущаются. Хорошо. А я все равно вам пошлю дождик, а я все равно пошлю вам урожай, а я все равно позволю вам завтра проснуться, я все равно это сделаю. Вы этого не понимаете. Вы не понимаете, в чем любовь отца. Любовь отца заключается в том, что дети смотрят вперед и ничего не видят, кроме себя, кроме своих амбиций, кроме своих желаний. Отец видит далеко вперед. От него именуется всякое отечество. Он своим присутствием во Вселенной
является ярчайшей иллюстрацией, ярчайшим примером, эталоном, стандартом того, как можно видеть вперед и как можно спокойно смотреть на падение и согрешение человека. Я имею в виду не уничтожать его, а давать возможность исправиться, давать возможность исповедаться, давать возможность скорректировать свой путь. От него отцовство, от него именуется всякое отцовство. Друзья, мое представление Бога как отца правильное? То, как я веду себя в семье, в церкви, среди людей, и является показателем того, как я понимаю Бога. Вот подумайте об этом, правильно ли это представление? Бог Отец является яркой иллюстрацией реального отцовства. Он есть Отец, Он есть Отец, и нет другого Отца. Еще одна очень важная мысль – Божье участие в церкви. Вот Отец Небесный является тем, от кого все, и от кого христианская семья также начала свое формирование. Семья, от Него семья, Он дал жизнь. Павел дальше пишет, смотрите, я молюсь, вот суть молитвы в чем? «Да даст вам». Он две просьбы обращает к Отцу. Первая просьба, чтобы Бог по богатству славы Своей дал крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Это первая просьба. Вторая просьба – верою вселиться Христу в сердца ваши. Здесь Павел в этой личной молитве, после того, когда он представил тайну церкви, он молится о том, чтобы правильное, во-первых, было понимание не только самого Бога, кто Он есть, но правильное понимание отдельно взятого человека и церкви в целом. Именно этой молитвой Павел прямо говорит о том, что церковь – это не общество только, но это отдельно взятый человек также. Понимаете, о чем идет речь? Бог имеет дело с отдельно взятым человеком. Но не только, вот Он всех благословляет. Да, Он не только всех благословляет, Он отдельно взятого благословляет. И молитва Павла о чем? Чтобы Бог по богатству славы Своей вселился Духом во внутреннем человеке. Обратите внимание, не в человеках, не в церкви, а внутри. И кому он пишет эти слова? Кому? Церкви, верующим людям. Друзья, вновь и вновь перед нами постоянная ступень, подъем в духовном росте. При всем том, что Павел много им уже открыл. Он 30 с лишним года трудился в этой церкви. И тем не менее, он поднимает их к духовным высотам. Это не оторванность от реальной жизни, друзья. Если Бог через Дух внутри нас живет, вот это то самое главное, на что всегда надо обращать внимание. Главное действительно внутрь, если оно правильное. Само по себе наше внутреннее, оно неправильное. Мы рождаемся с греховной наклонностью. Но оно может быть только тогда правильным, когда в него, во внутреннего человека, внутрь нас, входит Дух Божий. Здесь параллельная мысль о заключении Нового Завета. Помните нашу одну из недавних бесед? Новый Завет действует изнутри. Если Христос внутри, если Дух, о Христе немножко позже, если Дух внутри нас, то он никогда прятаться не будет. Он всегда будет действовать. Друзья, очень серьезный вопрос для нас. Правильно ли первое я понимаю Отца? Второе. Кто внутри у меня? Кто? Вот я так считаю, и все. Кроме моего собственного «я» с большой буквы, там больше никто не живет. Нацеливает Павел внимание отдельно взятого верующего. Позволь, я молюсь. Я молюсь, чтобы Бог внутрь тебя через Дух Святой вошел. Внутрь. И оттуда действовал. И сначала там, внутри навел порядок. А потом, не волнуйтесь, и снаружи все будет нормально. Ведь все наши слова, все наши дела, откуда исходят? Изнутри. Если внутри порядок, снаружи тоже будет порядок. Мы сами по себе не способны создать порядок внутри, потому что у каждого свой порядок. Для одного беспорядок, для другого порядок. Друзья, Реальный и подлинный порядок, внутреннее правильное состояние может сформировать только тот, кто понимает, как это надо сделать. И делает это. Тот, кто нас создал, создал совершенными Адама и Еву. Но грех разложил нас и разложил изнутри. Поэтому изнутри нужно сформировать нас. Изнутри нас нужно изменить. Господи, пусть Дух Твой Святой, богатство славы Твоей войдет внутрь меня. Пусть это будет нашей молитвой, друзья. Пусть войдет туда, Он наведет порядок, поверьте. Поверьте, изнутри, если внутри будет порядок, далее все будет нормально. Он будет изнутри формировать наши мысли, наши поступки, наше поведение, наше отношение ко всем окружающим. Независимо от того, как мы говорим, враг, друг или кто-то другой, посредник еще какой-то. Именно внутренно формирует наши отношения к окружающим. Это первое, на что обращает внимание Павел, и говорит, я хочу, чтобы, я молюсь о вас, верующих, чтобы Дух Святой вселился в вас, во внутреннего человека, отдельно взятого, не в церковь, а в отдельно взятого. Церковь состоит из отдельно взятых людей. Вторая просьба, которую обращает Павел к Богу, к Отцу, перед которым преклоняет колено. Друзья, хотите, чтобы ваша молитва дошла к Богу? Покажите свое глубокое смирение, почтение перед Богом. Покажите. Второе, о чем просит Павел Отца, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. У нас опять возникает немало вопросов. Все они вращаются вокруг одного. Как это могло быть, что у верующих Христа не было в сердце? Ну, во-первых, об этом не написано, что его там не было. Идет речь о том, чтобы он вошел туда и остался там навсегда. Я молюсь, чтобы верою вселиться Христу. Речь не идет о том, что Христос должен поверить в то, что Он в нас найдет. Речь идет, вера – это мое действие, чтобы Он вошел в меня. Мы с вами, помните, говорили о вере. Одна из тем была посвящена. Это мое действие. И на это действие соглашается, помните, проявляется вера, откликается вся душа. В состав души входит воля, чувство и разум. То есть и мой разум, и мои чувства, и моя воля говорят, войди, Христос. Это не мистика. Это не попытка повлиять на себя, аутотренинг, самовнушение какое-то. Это реальное понимание того, что если Он внутри, вот тогда я могу быть спокойным. Если Он внутри, я буду спокойным. Я молю Отца, чтобы Он позволил Духу вселиться внутри вас и Христу по вашему расположению. Будьте внимательны. Он не говорит, я заставляю вас. Все, так, давайте под подпись, все принимайте Христа. Всех в речку крестить, как, помните, в Днепре. Киевскую Русь крестили. Нет, это не работает. Здесь работает только одно личное принятие. Итак, друзья, при всем том, что мы считаем себя верующими, это хорошо, подождите. Перед нами еще одна ступень. Насколько мои отношения со Христом правильные? Это не вопрос теории, друзья, это вопрос реальной практики, вопрос реальной жизни. Если Христос со мной, почему жизнь моя такая? Почему терпеть не могу рядом находящегося брата, когда за него умер Христос? Или не так? Почему Он за него умер и вместил его, а я не могу его вместить? Объясните, пожалуйста, как это все согласовать? А согласовываться, ну, очень легко. Христа нет в сердце. Христа нет в сердце, если ты не можешь вместить другого. Если ты осуждаешь, подавляешь, клевещешь, давишь другого. Нет Христа в сердце. По-другому никак это нельзя объяснить. Когда Христос в сердце, то Он помогает формировать что? Помышление. У вас должны быть такие же чувства, помышления, какие во Христе Иисусе. Ты правильно будешь воспринимать другого. Ты правильно посмотришь на его падение. Правильно посмотришь на его радость. Правильно посмотришь на его рассеянность, растерянность. Ты правильно будешь реагировать. Помните нашу последнюю, одну из последних проповедей на хлебопреломление о том, как Христос говорил Петру об отречении? Вот это характер Христа. Петр не успел еще отречься, еще не успел, и не успел покаяться. А взгляд Бога идет далее. А я знаю, что ты покаешься. И вот когда ты обратишься, приходи, мы будем трудиться вместе. Помните наше размышление. Вот это Божье действие, вот как Господь смотрит. Он смотрит не на падение человека, а на то, как помочь ему выйти из этого состояния. И помочь ему как можно быстрее избавиться и от угрызений совести, и от очень часто хороших братьев и сестер, у которых очень хорошая память на грехи других. Он помогает освобождаться от этого. Вот это Христос. Если он войдет, Господи, войди в мое сердце. Если он войдет, вот тогда он будет проявлять себя. Поверьте, друзья. Ведь это так. Мы очень хорошо понимаем, что пока еда там или любимое там что-то какое-то, ну, вкус, напиток, пока он рядом с нами, он никак не утоляет наш голод, правда? Лекарство, которое мы собираемся принять, когда мы болеем, оно никак на меня не будет влиять, пока я его не приму. Вот когда оно принимается мной, это мое желание. Я взял и принял. Верой принять. Вот тогда оно начинает действовать. Это простая схема. Простой пример, который многократно мы себе доказываем. Каждый день мы себе доказываем, что он работает. Пока не поел, голод остается. Поел, голода нет. Каждый день, сколько раз в день мы питаемся? Вот сколько раз мы себе доказываем, что этот закон работает. Почему в отношении Христа у нас часто какие-то сомнения? Или, друзья, подумайте об этом. Итак, правильное отношение, правильное понимание Бога. Кто Он, реальный Отец? Павел молится, чтобы Дух Святой вошел в нас, чтобы Его Дух вошел в нас, чтобы мы приняли Христа, мы, верующие, приняли Христа. Позвольте привести один небольшой пример, наверняка вы его слышали. В добрые еще времена, его, их называют так добрыми, знаете, о чем идет речь, когда мы жили в той стране доброй, хорошей, обратились к одному из художников, чтобы он написал текст, оформил его красочно. Дома молитвы среди в славянских церквах часто украшались текстами. Ну, говорит, напишите, вот картинку нарисуйте, текст напишите, покайтесь и веруйте в Евангелие. Ну, верующий-то понимает, как там написано. Ну, а поскольку человек с Библией не соприкасался, да тогда и Библии-то были редкие, он взял и написал. Покайтесь все верующие в Евангелие. Ну, красиво все оформил, принес, ну, тут дело к расчету, слушай, ну, все хорошо, спасибо. Раз, это же не по Библии, что делать? А текст надо, ну слушайте, ну согласились же там. И вот слушайте, именно вот эта ошибка художника привела к раскаянию церкви. У Бога случайности нет. Покайтесь все верующие в Евангелие. Вот о чем мы сейчас говорим. Позвольте Христу войти в вас. Это не теория. Это реальная жизнь. Когда Он во мне, Он помогает мне. Помогает в жизни, в мыслях, во всех отношениях, на работе, с женой, с детьми, с врагами. Он действует. Мы смотрим на все окружающее не нашими глазами, не моим жизненным опытом. Мы явно начинаем видеть, ощущать Божье проявление в нас. Давайте попробуем, братья и сестры. Давайте попробуем. Помолиться вот так. Во-первых, преклониться перед живым Богом. Господи, дай это. Несколько мыслей будем вместе с вами молиться. Бог дает уникальную способность или последствия того, если Дух Святой входит в меня и Христос во мне. Что, к чему это приводит? Следующий текст. Чтобы вы, укорененные и утвержденные, во-первых, чтобы корни были глубоко, а во-вторых, чтобы это не было свежепосаженное, чтобы оно было и глубоко, и прочно. Что вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. Будьте внимательны. Интереснейшая мысль. Есть святые, есть церковь. Вот к этой церкви мы в реальности соприкасаемся или соединяемся тогда, когда признаем величие Бога Отца, перед Ним преклоняемся, просим, чтобы Дух Святой вошел в меня. Верою Христа принимаем. Вот тогда мы со всеми святыми, единое мышление, обратите внимание, единое правильное представление, мы постигаем что? Подумайте об этом. Глубина, которую предлагает для нас Павел, но это реальность, чтобы вы со всеми святыми могли постигнуть и уразуметь. Постигнуть со всеми святыми то, что превосходит разумение. И высота, и глубина, то есть реальность. Вот реально будете смотреть на Бога так, как Он есть. Помните об отцовстве. Познали безначального. Что вы могли увидеть это и уразуметь. И вот здесь фраза, которая, ну, которую критики Библии используют для того, чтобы показать, ребята, это же не согласование какое-то. Как можно понять то, что не превосходит разум? Понимаете, да? И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Вот в том-то вся и суть, что наши возможности интеллектуальные, они не способны воспринять любовь Господню такой, какая она есть. Но когда туда входит тот, кто эту любовь проявил к нам и доказал, вот тогда наш разум уже начинает понимать, что он отключается и позволяет, ну, поймите, в каком плане, не крыша поехала, простите, а мы реально понимаем, что здесь уже начинается Божье проявление. Мы понимаем, что разум мой не способен охватить то, что Бог сам себе имеет. Любовь, уважение, стремление, милость, благодать, которую Он посылает для нас незаслуженно. Вот тогда мы начинаем это понимать. Мы понимать это начинаем со всеми святыми. Другого пути понять Божью любовь нет. Остальное все просто... Давайте, друзья, вот любовь Господня, да, любовь Господня. Но понять ее можно только вот тогда, если пройти этими тремя путями, о которых мы с вами говорили. Со всеми святыми понять широту, длину, высоту, глубину, понять Его любовь и исполниться всею полнотою Божьей. Друзья, это действительно тоже выходит за возможности нашего разумения. Как можно исполниться всею полнотою Божьей? Вот разум, согласитесь, он отказывается это понять. Но в этом нет ничего удивительного. Это, друзья, это не наше дело. Не мы себя наполняем. Наша ответственность, вот она. Предстал, признал величие Господне, преклонил колено пред Ним. Молишь о участии или вхождении Духа Святого внутрь тебя. Принимаешь Христа верой, а дальше, раз это все вошло в тебя, уже работают Божьи законы. Ты начинаешь одно понимать, второе, ты, во-первых, уже, если в тебе это есть, вот тогда ты и укорененный глубоко-глубоко, и прочно корни там уже за почву держатся. И вот тогда ты со всеми верующими понимаешь, что есть Господь, что есть любовь Его. Вот тогда ты наполняешься, не сам себя наполняешь. Это последствия исполнения полнотой Божьей, это Божье действие, это не наше действие, которое Господь в нас производит. А если наполнится полнотой Божьей, то реально ты понимаешь, ну, вообще, ну, спокойный. Ты просто предельно спокойный, потому что понимаешь, что все во всем Господь. И завершает свою мысль Павел, обратите внимание, удивительными словами. Я понимаю, что наш разум тонет. И мой уже пытается, упирается в стенку, не идет дальше, он не понимает, потому что это разум. Возможности веры выше возможности разума. И вот Павел, как некоторые слова утешения, ободрения, подтолкнуть нас, чтобы вперед, пишет последние стихи, которые мы прочитали. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава. Вот разум наш не способен больше понять. Братья и сестры, пожалуйста, и не старайтесь понять. И не старайтесь понять. Мы реально обязаны признать факт, что вот оно, живое Божье Слово, вот оно, то, что, к чему призывает нас Писание. Мы ограничены в своих возможностях, не надо пугаться этого. Вот это слова обращены к верующим, которые, может быть, 3, 5, 7 лет были верующими. Павел указывает на высоту духовной жизни. И говорит, да, он прекрасно понимает, что трудно может до конца это уловить, и говорит, но вот тому, кто может сделать больше даже, больше того, чем мы думаем или помышляем, он это может сделать. Он это может сделать. Вот тому слава. Не нам слава, не проповеднику хорошему славу, не замечательному служению слава. Слава тому, кто в нас. Не нашей силой, а своей силы, когда Он в нас проявляется, когда мы Его приглашаем. Господи, сюда войди и управляй. Вот тогда, по нашему согласию, когда мы Его принимаем, Он начинает делать то, что даже наш разум не способен понять. Вот это Господь, друзья. Вот это реальный Господь, реальный портрет Бога, библейского Бога. Он остается сегодня таким же. Он может открыть нам значительно больше того, о чем мы думаем или помышляем. Писание призывает нас, открывайте пред Ним желание ваше. Открывайте. Мир Божий войдет в наше сердце и будет формировать наши помышления во Христе Иисусе. Мы перед этим всемогущим Богом сейчас будем вместе преклоняться, братья и сестры. друзья дорогие, подумайте об этом, о том, как вы молитесь Богу. Как? Чем? Не надо здесь жить мнением людей, бояться, кто-то осудит, вот я сейчас, друзья. Великие люди перед Богом преклоняются. Не просто формально преклоняемся, уважаем, то есть, а преклоняют колени перед Богом. И молят: Господи, после того, что мы видим в Писании глубину Твою, я понимаю, что я не могу многого понять. Понимаю, что многого не могу вместить, осмыслить. Я прошу Тебя, мне нужна Твоя помощь. Я сохраняю свое стремление тянуться к Тебе. Ты мне нужен, Господи, Ты мне нужен. Я хочу расти в Тебе. Я хочу быть действительно не зря носить имя Божьего человека, христианина. Пусть Дух Твой вселится в моем внутреннем человеке. Христос, я хочу Тебе верой принять для того, чтобы Ты уже производил во мне свою работу. И так формирует, ломает, изменяет, поднимает нас не наш менталитет. Это все дело Господне. Признаем ли мы это за истину? Если признаем, и явно видим свое несовершенство, явно видим свою слабость, но есть желание расти, но есть желание быть Богу угодным, у нас остается только одно. То же самое, что было у Павла. Для сего преклоняю колено мои. Мы преклоним колено перед всемогущим Богом. И то, что есть, скажем Отцу. А Он может сделать больше того, о чем мы думаем или помышляем. Молимся Богу. Аминь.